Светлый вечер. На радио Вера.
Светлый вечер на радио Вера. Здравствуйте, дорогие друзья. В студии моя коллега Марина Борисова.
Добрый вечер.
И я Константин Мацан. И сегодня в этом часе Светлого вечера в студии Светлого радио Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «Фома» и профессор МГИМО. Добрый вечер, Владимир Романович.
Добрый вечер.
Ну, прежде всего, хотелось поздравить вас и наших радиослушателей с первым из 20-х церковных праздников, с Рождеством Пресвятой Богородицы.
Спасибо, взаимно всех поздравляю.
И поинтересоваться, какие личные чувства он у вас вызывает, если вызывает. Вот чем он для вас отличается от всех остальных великих церковных праздников?
Ну, мне кажется, что каждый праздник он чем-то отличается. Знаете, я не хотел бы сейчас говорить каких-то там общих мест вот о том, кто такая Богородица там, для христианина и так далее. Вот у меня, к сожалению, нет каких-то личных историй, вот, связанных непосредственно с этим праздником, по крайней мере, я вот не могу их сходу вспомнить.
Ну, смотри, что получается. Мы, поскольку все входим в церковную христианскую жизнь на новенького, у нас ориентиров в нашей детской там практике маловато. Может быть, более счастливы в этом смысле ваши дети, которые уже будут иметь собственные воспоминания о праздниках. А мы можем ориентироваться вот как на любимую книжку «Лето Господне» Шмелёва, которая описывает очень милую, очень симпатичную картинку. Но она... при всем том, что вызывает массу положительных эмоций, абсолютно невоспроизводимо в нашей жизни, поскольку очень привязано к месту
да,
и времени.
Да, но церковная субкультура определенного времени, да.
А если же мы начинаем размышлять о смысле, получается, что наша... неокрепшие головы уводят куда-то в сторону, потому что большинство опубликованных проповедей, в том числе и святых отцов, подчеркивает, что Пресвятая Богородица – это как бы кульминация развития, духовного развития человечества. То есть на протяжении многих поколений вот, человечество пришло к тому, что появилась на земле женщина, девушка, девочка, которая могла вместить в себя всю полноту божества. И если мы подходим к празднику с точки зрения вот как у Шмелёва, то получается какая-то очень печальная картина. Получается, что к моменту Рождества Пресвятой Богородицы человечество закончило свою духовную эволюцию. И все, что происходит с тех пор, это полная деградация. Потому как, ну как, если кульминация достигнута, то дальше можно только опускаться.
Да, вы знаете, ну, все-таки у отцов нет таких слов о кульминации, да, я понимаю, что вы не буквально сейчас говорили, и я думаю, что мысль, которая содержится в святоотеческом наследии, касающейся Богородицы, то главное, что точнее содержится, да, оно очень хорошо отражено и в гимнографии церковной, и в литургике, и это то, что, думаю, что многим нашим слушателям хорошо знакомо, да, и то, что мы переживаем во время богослужений, и когда мы вот, слушаем или поем эти гимны и, или молитвы, обращенные к Пресвятой Богородице. И, конечно, это ни в коей мере не рассматривается линейно, как вот такое там, эволюция человека, ну, в не дарвиновском смысле, а в духовном, да, и потом деградация. Думаю, речь об этом не идет. Другое дело, что, как любой пример святости, хотя здесь это совершенно особый и отдельно стоящий пример, это несет в себе вот существующее в церковной культуре, несет и очень сильный такой педагогический заряд, да, и направленность на такой, ну, это некий ориентир для верующего человека. Вот я бы с этих позиций предлагал к этому подходить.
Знаете, я тут вычитала у священномученика Сергия Мечёва размышления как раз на тему празднования Рождества Богородицы. Не хочется мучить ни вас, ни слушателями пространными цитатами, но смысл того, о чем он говорит, в том, что Если из православного богослужения вынуть стержневой момент, который повторяется постоянно, ныне присно и во веки веков, то все рассыпается. То есть его главная мысль в том, что церковные праздники возвращают нас из временного пространства, в котором мы живем, в пространство вечности. То есть нельзя стать свидетелем рождения собственной матери или собственного отца, но можно через богослужение стать причастником Рождества Богородицы. То есть вот планка задается такая высокая, что невольно возникает вопрос, а вообще-то мы в состоянии такую планку выдержать?
Ну, это не планка, опять же, вот мы к этому подходим вот в общей логике, а могу ли я прыгнуть 6 метров с шестом, как Сергей Бубко? Вот у христианина все-таки задачи немного другие, хотя вот я лично люблю вот эти аналогии со спортом, да, но по сути у нас принципиально другая история. И это ведь вот это то, что вы привели, ссылаясь на известного автора, как нечто связанное вот с подвигом Богородицы, это вообще касается содержания богослужения нашего, в каком-то смысле большинства религиозных богослужений, да, когда мы, ну, это то, что вот, скажем, если перейти на холодный язык науки, да, из мира профанного, мы переносимся в мир сакральный, но здесь вопрос в том, что как раз-таки вот эта церковная жизнь в церкви, да, и церковь – это и есть, собственно, то вневременное и сутевое бытие, которое позволяет человеку стать одновременно и причастником, ну, не буквально, конечно, исторических событий, но того, что произошло в истории, и то, что стало содержанием, основанием содержания христианской веры, потому как что есть наше причастие, как не участие в трапезе Господней наравне с апостолами. Да, это ведь об этом, да, и вся литургия нам об этом говорит. Поэтому здесь это не особая ситуация, касающаяся именно, ну, и только Богородицы, да, это то, что в принципе является содержанием богослужения, когда мы вот таким образом соединяемся со Христом, как впервые с ним соединились в свое время апостолы. Вот. И это происходит на любой литургии, нет там каких-то, так сказать, особых литургий, да, и когда там где-то они в особом месте совершаются или кем-то особым совершаются, да, это происходит за каждой литургией, которую совершает православный священник. Вот, в этом смысле, мне кажется, конечно, это очень точная мысль, но я бы ее просто вот относил вообще к, и прежде всего к самому главному, что происходит в нашем богослужении, во время, точнее, богослужения, или что является, что и образует вокруг себя, если можно так выразиться, и богослужение, и церковь, это таинство Евхаристии.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, сегодня проводит с нами этот светлый вечер. Вот вы упомянули холодный язык науки. Вопрос к вам как к культурологу и религиоведу. Скептик, который не готов поверить в чудо боговоплощения...
Плавно переходим к программе «Не верю».
Нет. Я постараюсь все-таки о другом. Мог бы подчеркнуть, что, в принципе, сюжет о рождении Бога, в мир, он не только в христианстве присутствует. Mm-hmm. Я сейчас, к сожалению, не могу привести конкретные примеры конкретных религиозных представлений из каких-то других традиций, но вот такое мнение звучит.
Можно отослать наших читателей к Булгакову, к первой главе «Мастера и Маргариты», там Берлиоз все это подробно излагает.
Да, это можно, да, и в других найти, это несложно. Но...
И
да.
Вопрос, который возникает у такого, ну, надо сказать, продвинутого скептика, таков, что, в принципе, христианство ничего нового особенно в мир не принесло. Вот была какая-то общая мифологическая традиция, которая еще раз повторилась в христианстве, но вот благодаря политическим причинам так завоевала мир. Что вы как культуролог и историк культуры и религии, можете такому продвинутому скептику ответить?
Ну, я думаю, что у продвинутого скептика, скорее всего, не возникнет такого вопроса. На мой взгляд, может возникнуть только у непродвинутого скептика, потому что вот эта вот схожесть сюжетов, она кажется таковой при поверхностном изучении их. Да? Глубинное изучение, оно, безусловно, не может не говорить об уникальности того, что описано в христианстве, потому что, ну, понимаете, как вот это все равно, что говорить, скажем, что духовная практика исихастов это то же самое, что буддийская медитация. Да?
Вот, потому это, что исихасты сидят,
да, и, сидят, так сказать, и, да, и, да, и молитва сочетается с определенным дыханием, да, и определенной позой, там, допустим. Да? Соответственно, это, конечно, только для непродвинутого скептика возможна такая параллель. Для продвинутого продвинутый отметит внешнее сходство, но будет говорить о внутренней, так сказать, содержательной разнице. И в ситуации с боговоплощением вот, с идеей в христианстве. Это совершенно точно, потому что, там, условно говоря, когда Тертуллиан произнес свои знаменитые слова, которые у нас редуцированы до «верую, ибо нелепо», да, то, собственно, он и имел в виду вот эту самую уникальность. Он говорил, что, там, я, конечно, сейчас дословно не воспроизведу, но он говорит о том, что Бог стал человеком, и его распяли, это невообразимо, там, невозможно, и поэтому это достойно веры. Да, то есть он говорит о том, что это немыслимо вот в человеческой культуре. Естественно, он говорит в той самой культуре, в которой многие религиозные традиции сосуществовали, были известны, и почему-то он не проводит эти... Почему-то он не говорит о том, что вот мы все это знаем, а вот тут теперь еще и христианство. Он как раз подчеркивает уникальность этого особую. И поэтому тут, мне кажется, мне представляется, что, не переводя наш разговор в такую академическую лекцию, я вот здесь могу сказать, что, конечно, именно изучение, оно показывает скорее разницу, будет показывать, указывать на отличие разных религиозных традиций, а не на их сходство при каких-то, может быть, внешне допустимых параллелях. Второе, это то, что бы я сказал, это если вот все-таки этот подход немножко расширить об уникальности христианства, да, и сказать, является ли то, что возникло, и то, что созидалось, там, допустим, там, богословский корпус отцами церкви, который созидался, является ли он чем-то созданным совершенно без использования предыдущего духовно-интеллектуального опыта, или интеллектуального, в первую очередь. Нет, не является. Не является. Да? И, конечно, понятно, что на эту тему были споры, были разные подходы. В свое время, когда создавался этот корпус богословский, христианский, да, и разные отношения, например, к философскому наследию Греции, как бы мы сегодня сказали.
Тот же Тертуллиан был жестко против философии.
Тот же, да, ну, в определенных там, да, проявлениях. Но отрицать там влияние и важность вот, восприятия языка и каких-то даже идей философских там, великими отцами каппадокийцами, греческих идей, да, это просто неправильно. Другое дело, что всегда мы понимаем и подчеркиваем, что в основании всей богословской традиции лежит Евангелие, а не что-то другое. Но, понимаете, те же самые отцы не называли бы греческих философов христианами до Христа, если бы они вот если бы их наследие не было использовано. И тут, понимаете, тут есть такой момент очень простой. Христианство возникает в определенную историческую эпоху, но Господь-то существовал и раньше, да, и поэтому, конечно, люди до Евангелия, жившие, они все равно... Это не значит, что они, люди жили до Евангелия, но не значит, что они жили до Бога. Да? Вот, мы как, даже вот именно с позиции, вот, простите, не культуролога, а верующего человека, как вот это объяснить? Мне кажется, очень просто. Как могло это быть? Очень легко могло быть. Господь же мог коснуться разума человеческого. Да? И человек, конечно, он там, ошибаясь, может быть, представляет это не так, как потом это сформулировали те же отцы церкви христианские, но он какие-то прозрения людей, безусловно, посещали. Вот точно так же, как мы говорим там о вдохновении свыше в литературе, да, почему мы не допускаем этого вдохновения свыше? То есть, значит, у нас у писателей были дохристианскую эпоху, а у философов не было, что ли, этого контакта, да, с Господом? Конечно, он был, поэтому, безусловно, другое дело, что, опять же, если в этом разбираться, то тут надо говорить о том, там, о влиянии, о том, это, не знаю, возьмем какого-нибудь Василия Великого, да, я понимаю, что здесь будут споры, кто-то будет говорить о важности вот этого греческой культуры, там, и цитировать Василия, кто-то будет говорить наоборот, что вот он там, ну, в общем, и другие есть подходы к этому, да не будем сейчас, может быть, в какие-то вдаваться в специфические темы, тем более, что я не являюсь в них специалистом. Вот, но мне кажется, что здесь вот ничего как-то сверхсложного для человека, именно вот для, как вы сказали, продвинутого, да, скептика, ничего такого сверхсложного нет, и ничем он не сможет озадачить, если он действительно всерьез захочет в этом разобраться, найдет для себя много очень интересного.
Вот по поводу вдохновения, которое осеняет и не осеняет в разные моменты жизни и человека отдельного, и человеческих сообществ. Мне кажется, что это вообще такая тема, которую очень хотелось бы вернуть в дискурс. У нас на этой неделе как раз в четверг была очередная печальная годовщина. Именно в этот день, 100 лет назад, был насильственно прерван поместный собор Русской Православной Церкви, который восстановил патриаршество. И мы в этой студии как раз недавно встречались очередной раз с Александром Мраморновым, человеком, который занимается подготовкой к публикации документов этого собора, и затронули с ним вскользь тему, насколько Божий промысел меняет иногда очень взвешенные, подготовленные и духовно аргументированные решения человеческих сообществ, поскольку восстанавливать патриаршество собор не собирался. И то, что он был восстановлен, это то, что патриаршество было восстановлено, это очевидная воля Божья, потому что человеческой воли на это не было. Но, возвращаясь к нашей печальной действительности, к теме, которая...
Да, почему же которая, непременно печальной?
В некоторых ее аспектах она не очень радует, это в особенности, правда, когда речь заходит об событиях на Украине. И поскольку продолжается обсуждение, и, наверное, еще долго будет продолжаться, вот в этой связи очень удивляет то, что из этих дискуссий совершенно уходит ощущение, что в любой ситуации, в особенности касающейся церкви, какой бы то ни было, присутствует воля Божья. То есть там раскладываются какие-то конспирологические версии, политологические, экономические, все что угодно. Подразумевается, что у духовенства вообще нету никаких других интересов, кроме интересов экономических и ну, каких-то амбиций на верховенство и бог знает что еще. И при этом упускается из виду, что речь-то идет о церкви. И сказано, что ее ничто не одолеет до скончания века. И как, на ваш взгляд, возможно ли вернуть в обсуждение эту тему, или она просто абсолютно все время будет оставаться за скобками?
Ну, я не могу согласиться, что она остается за скобками в целом, да. Я согласен, безусловно, в том, что тему пытаются политизировать, но этого сложно не делать, поскольку, собственно, сама тема, вот нынешняя тема и нынешние попытки получения автокефалии, они инициированы политическими силами на Украине, да, и вы, наверное, многие наши слушатели прекрасно знают тот факт, что среди депутатов Верховной Рады Украины, которые инициировали это обращение, потом переданное президентом Порошенко, патриарху Варфоломею, там они почти все не православные. И поэтому очень сложно здесь исходить из, да, какой-то духовных реалий, понимая, что люди просто не относятся к православной церкви, но, видите, очень пекутся о судьбе православия на Украине. Вот. И это невозможно игнорировать. Но другое дело, что для людей церкви, для людей, живущих в церкви, мне кажется, что нет проблемы возвращения темы вот этой, собственно, церковной в повестку. Посмотрите, я еще раз хочу обратиться к недавнему очень важному интервью блаженнейшего митрополита Ануфрия, предстоятеля Украинской Православной Церкви, телеканалу «Интер», вот, который вот, мы могли видеть там, и, с помощью там, интернета на сайте «Интера», и потом некоторые российские каналы там, в кусочках его давали, где как раз-таки Владыка говорил только об одном, что существуют политики, которые решают свои политические вопросы и занимаются реализацией каких-то своих амбиций политических, а существует церковь и люди церкви, которые должны жить церковной жизнью. Владыка, вот я просто напомню, он начал свою беседу с того, что он сказал, что если бы я хотел быть политиком, я бы не надел на себя рясу и не стал бы священником. Но я не политик, и я священник, я человек церкви, и я живу в церкви, и для меня важна вот эта церковная жизнь, я буду ее придерживаться. То есть он даже не рассматривал это в категориях какой-то борьбы, там, да? Он просто говорил, что вот мы, собственно, вот продолжается церковная жизнь, да? Вот церковь, она вот про это, а то, что происходит вокруг, на все вот эти вещи, они к церковной жизни, вот то, о чем, как мне представляется, вы говорите, просто не имеет отношения. И в этом смысле он скорее не возвращал это, а он просто довольно жестко выводил за скобки вот то, все то, что происходит вокруг. Вот. Ну, а то, что, скажем, на какие-то действия недружественные, мягко скажем, Константинопольского патриархата русская церковь вынуждена давать ответ свой, в том числе и через какие-то выступления официальных представителей церкви, то это неизбежно, поскольку, к сожалению, это действительно касается судеб миллионов людей, поэтому приходится на это отвечать. Но логика внутренняя именно такая, она, мне кажется, очень правильная логика, и то, что сказал блаженнейший митрополит Ануфрий, то, о чем многократно говорил наш патриарх. И обратите внимание, вот последний синод внеочередной, на котором было принято решение вот, о прекращении поминовения Константинопольского патриарха в Русской Церкви, ведь он принял журнал, о котором, понятно, в СМИ говорили гораздо меньше, но об особой молитве во время богослужений, да, о ситуации и так далее. Вот, собственно, что тоже решил Синод. Но понятно, что подача была связана с какими-то вот, вещами другого плана, но церковь молится, и это главное.
Мы еще этой темы коснемся после небольшой паузы. Я напомню, сегодня в «Светлом вечере» Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА» и профессор МГИМО, в студии моя коллега Марина Борисова и я, Константин Мацан. Прорвемся и вернемся к вам буквально через минуту.
«Светлый вечер» на радио «Вера».